Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Я представляю вам нашего гостя. Это Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Аналитик фонда «Карнеги», с которым мы обсудим сенсационное событие. Казалось бы, вот что тут такого странного и неожиданного, что Дональд Трамп сказал, что нет, Крым не ваш. А все вдруг удивились, начали обсуждать, возмущаться, негодовать. В общем, паника и растерянность вот царят в кремлевских рядах все последние сутки. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Мы ждем ваших звонков. Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, о том же и зрители, о том же, о чем спрашивали прохожих на московских улицах. Как вы считаете, следует ли возвращать Крым ради хороших отношений с соседями, с другими странами? Вот как Андрей говорит, ради мира на земле. Стоит ли возвращать Крым ради мира на земле Российской Федерации теперь, когда уже очевидно уже, что Дональд Трамп не крымнашист?
Ну, конечно, он совершил предательство интересов России.
Ужасно.
Но, во-первых, это слова пресс-секретаря. Пресс-секретарь Трампа – это все равно же Песков. Ну, Песков может интерпретировать действительность, полагая, что так мог бы думать Путин. Да? У него высокая степень доверия, очевидно. Он имеет право на такие интерпретации. А все всерьез это воспринимают. Поэтому некоторые наши официальные лица, они фактически выразили надежду на то, что это не совсем так. По-моему, Володин сегодня сказал, что нужно услышать самого Трампа, что он об этом думает, во-первых. А Захарова сказала уклончиво, что мы не обсуждаем отделение своей территории, а Крым – территория России.
Да, это наше. Да.
Поэтому надо услышать самого Трампа. Сам Трамп изъясняется с людьми, значит, не указами, а твитами. Угу. Мне кажется, уже скоро твитам придадут законодательное значение,
да,
в Соединенных Штатах. А твитов про Крым вроде как пока...
Один? Про как? Очень важный твит. Он сказал, что это все, если вот Россия оттяпала, захватила Крым в президентство Обамы, он поставил ему в упрек. Ну вот значит так Обама...
Он же не сказал, не выразился в том смысле, что нужно Крым отчуждать от России. Он сказал, что Обама был настолько слаб, не тверд, что вот это произошло.
Что России это удалось.
Да. Здесь тоже есть парадоксальная логика.
Да,
Трамп тверже Обамы, и тогда что? Он будет, так сказать, стоять мертво за санкции, за возвращение Крыма, получается.
Вот. Ну, получается, что так. Куда ни кинь, всюду Крым. Получается, что он все-таки упрекает в этом твите Обаму в том, что он проявил мягкотелость, и при его, как это говорит, при его молчаливом согласии вот все это произошло. То есть мы это можем расценить как лишь бы против Обамы чего-нибудь такое ему инкриминировать, и можем расценивать так, что откуда вы вообще, с чего вы все взяли, что я когда-то заявлял о том, что Россия имеет право на Крым и что мы отменим санкции, где вы такое слышали?
Ну, он потихонечку начинает разбираться и в карте мира в том числе, да, потому что, ну вряд ли он уж так твердо знал, где там Крым, Донбасс и все такое прочее. Думаю, что сейчас ему открывается многое на этой самой карте. Например, Северная Корея имеется, Афганистан на этой карте, Пакистан, Иран – колоссальная головная боль. Сейчас вот Нетаньяху ему расскажет про то, что есть Палестина, есть Израиль, есть серьезнейшие проблемы. Ну тяжело Трампу. И действительно, колоссальные проблемы с суматохой, так сказать, в Белом доме, потому что 3 недели администрации, разноречивые решения, отставка советника по национальной безопасности в связи с опасными связями с российским послом. Бог знает, что творится. Популярность невысока, мягко говоря. Теоретически рассуждают, но тем не менее рассуждают даже об импичменте. В общем, Мелания уступила роль первой леди, значит, Иванке Трамп фактически, да. И все это ужасно выглядит. И, значит, система сдержек и противовесов сопротивляется Трампу. Судьи принимают решения против него. Обама Кейр он вроде отменил, а что-то ничего не движется. Антиимигрантский указ принял, он оспорен, приостановлен. Не может он эту самую систему институциональную, эту самую демократию преодолеть. В общем, колоссальные проблемы. Наши по-прежнему наблюдают за ним и говорят о том, что он должен, так сказать, проявить инициативу, что-то там такое сказать. Ничего не известно о потенциальной встрече по-прежнему,
да,
Трампа и Путина, ничего. И, в общем, как-то все плохо с этой администрацией.
Но мы сейчас все-таки посмотрим опрос, который мы снимали сегодня на улицах Москвы, и начнем разговор действительно о том, стоит ли сейчас ставить так вопрос. Давайте посмотрим.
Надо ли возвращать Крым ради хороших отношений с другими странами?
Ну, я думаю, что нет, вот если так взять. Он, в принципе, нам особо и не нужен. Да, конечно, как стратегическая точка, чтобы там не встала НАТО, да, оно, может быть, это и нужно. Сколько средств туда вливается, да, а взять ту же самую Россию вокруг, тоже же самое Москвы, отъехать на 150-200 километров, там полный разрух. Почему бы там не наладить какие-то, да?
Крым в любом отношении вернуть нужно и уйти с Донбасса. Потому что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Какого хрена там делает Россия? Непонятно. Украина – это независимое государство, которое имеет свои границы. Россия вторглась в эти границы. А псевдореферендум провела какой-то. Это бандитизм называется государственный. Это вся наша политика российская.
Я бы и Украину бы забрал все, потому что это исторически наша территория российская. Вот. Двояко, если честно, по поводу Крыма. По идее, он нахрен не нужен. Извиняюсь. Ничего, что я так, да, выражаюсь?
Да пускай у нас отношения со всеми будут плохие по поводу непосредственного вопроса Крыма, что Крым, как они считают, мы его отобрали, да, там, силой, военными, так сказать, усилиями. Нет, народ решил, народ вернулся.
Это просто другим надо с нами дружить. Желательнее с нами дружить. Ну, мне так кажется. Потому что Россия, она изначально позиционировала себя как великая держава.
То, что другие остальные страны что-то против этого имеют, это как бы какое вообще их дело? Мне кажется, вот такие вопросы, они должны решаться в странах, ну, скажем так, СНГ, да, то есть там вот Россия, там даже Украина и прочее.
Нет. Просто сам поступок нашего главы государства был немножко резкий. Скажем, можно было это сделать. Ну, все это, понятное дело, что все это по ситуации смотрелось. Но реакция людей-то, люди же хотели. А представьте, что его бы, он остался на Украине, что было бы тогда? Те же самые войны, восстания, вся эта революция, все этот повтор.
Если есть спорная территория, то мы, как в 21 веке люди осознанные, мы всегда можем найти форматы, когда эта территория может быть в общем экономическом управлении. Так что я за переговоры. Пусть будет общим.
Ну, никакие не 98 у нас уже процентов.
Ну, почему 98? 80, вообще-то, за присоединение Крыма. Почти столько же, сколько за Путина.
Но вы чувствуете, что уже можно найти голоса, которые говорят, что...
Ну, во-первых, они были всегда. Во-вторых, все-таки даже в этом маленьком опросе, в этой маленькой выборке превалируют взгляды, точнее, слова, буквально повторяющие пропаганду, буквально повторяющие слова, произнесенные Путиным. Это известный феномен, он в социологии уже описано, и фокус-группы, примерно так вот люди, приходящие в фокус-группы, примерно так говорят, если их спрашивают про Крым, они повторяют слова Владимира Владимировича.
Это, если бы мы туда не вошли, то что бы было? Там была бы кровь,
да,
разруха,
да. Это абсолютно логика власти, логика телевизора, логика пропаганды. Она акцептируется. Это уже вот это константа. Вот эти взгляды не меняются ни при какой погоде. Вот если сейчас вот убрать Путина из политической системы, я не думаю, что взгляд людей на Крым изменится. Хотя вот молодой человек там один говорил, что вот Крым все-таки наш, но с другой стороны, он нам не сдался. Да? Это признание того, что Крым имеет символическое значение. Что экономическим заниматься, в общем, как-то бессмысленно. Ехать туда, конечно, едут люди, но не в тех масштабах, каких это ожидалось. Рая на земле там не случилось, в том числе в силу экономической блокады, да, и в силу того, что наши люди, так сказать, наши управленцы вряд ли подняли бы эту территорию, даже если бы экономической блокады не было. Это вам не турки, чтобы устроить там туристический рай. Так что вот с этим мы будем жить годами, но если возвращаться к товарищу Трампу, он вынужден, нехотя, быть может, разобравшись в ситуации, присоединяться к общему мейнстримовскому хору голосов на Западе, что Крым отчужден России вопреки международному праву, что Россия должна прекратить безобразие на Донбассе. Он будет повторять как бы вот то, что говорит западное сообщество.
То есть здесь едва ли стоит надеяться российским политикам на то, что он дезавуирует слова своего пресс-секретаря.
Едва ли, потому что он начинает разбираться в том, куда он попал. Он попал в западный мир, где есть свои правила, да, неожиданно. Он не знал, что это так выглядит, что это так сложно. Ему нужно надеяться, он надеется на это, да, что Европа начнет раскалываться, что помимо Брекзита будет еще кое-что, я не знаю, франкзит или что-то в этом роде. Но мы рано хороним западный мир в том виде, в каком он есть. Мы рано хороним Европейский Союз в том виде, в каком он есть.
И степень его влияния.
Процессы медленнее. Мы слишком самонадеянно предсказываем, что может случиться с Европой, что может случиться с Америкой. Америка сопротивляется Трампу. Ну, сопротивляется. А помните, мы еще хранили социологию, да, что социологи ошиблись. Трамп победил. Так 2,5 миллиона больше человек проголосовали за Клинтон, значит, социологи не ошиблись.
Социологи не ошиблись, да, да.
И все вот это вот работает в пользу той мысли, что Трамп будет вынужден встраиваться в эту систему. Сегодня, кстати, Мэттис, министр обороны Соединенных Штатов, находясь в Брюсселе, сказал, что с НАТО будем дружить, НАТО должно быть сильным, наращивать нужно военные расходы. Ровно вещи, противоположные тому, что говорил Трамп во время предвыборной кампании, когда он хранил НАТО.
Ну, там же, вот вы говорите, что Володин там на что-то надеется, и он еще говорит о том, что это слова пресс-секретаря. Нет, там больше гораздо разочарования. Он сказал буквально следующее. Он же не выполняет свою предвыборную программу. Как же так? Такими заявлениями там своими или своего пресс-секретаря.
Ну да, его надо было бы уволить с позиции президента США, ну, раз мы так вопрос решили, назначили человека губернатором Соединенных Штатов.
Еще и Россия импичмент ему начнет.
Да, и он не выполняет свои обещания, нужно как-то сейчас вовал на замен губернаторов, ну надо этого парня тоже заменить на какого-нибудь чиновника нашего, было бы здорово.
То есть вы считаете, как вы считаете, будет ли, или это будет совсем неприлично, или все-таки начнется вот эта обратная спираль, если сам сначала пресс-секретарь Трампа, потом твит все-таки про Обаму, что не надо было вот так вот попустительствовать. И если начнется это, вот более, вот эта определенность последует из уст самого Трампа, начнут ли они закручивать вот эту вот спираль, когда Трамп снова начнет превращаться в Обаму, и когда это будет зло, это как быстро это произойдет?
Ну, в Обаму он не превратится, как и в Хиллари.
Они начнут его превращать в Обаму.
В силу биологических причин. Могут начать превращать. Я думаю, что наши люди сейчас не очень готовы к тому, как реагировать на все на это. Потому что Трамп непредсказуем не только для американцев, не только для Европы, он непредсказуем для России тоже. И мы сидим и реагируем, да, у нас как бы ситуативное мышление. Мы не можем заранее предсказать, куда он двинет. Мы, в смысле, вот, истеблишмент готовы объяснять то, что говорит Трамп, тем, что ему нужно все-таки, да, адаптироваться к своему окружению, к Западу в широком смысле. На самом деле, все-таки в глубине души и он наш, и в какой-то момент он чем-то нам поможет. Он такой внедренный парень. И мыслит он тоже вот по-нашему, как будто это наши политтехнологи ему подсказывают. У нас же все валили на Обаму, пока Обама был у власти. Никогда российский народ так плохо не жил, как при Обаме, как известно. Да? И он тоже все начинает валить на Обаму. Вот Обама во всем виноват, в том числе что Путин взял Крым, виноват Обама. Ну, нормальная логика, это абсолютно наша логика. Я уверен, что в этом самом узком штабе Трампа сидят после заявления пресс-секретаря и думают, а вот чтобы такое вот написать в Твиттере, чтобы вот и вашим, и нашим. Придумали, значит, сидит Иванка, сидит Джаред Кушнер, ее супруг, еще там кто-то. А давайте напишем так, что вот Обама виноват. Он не был достаточно жестким.
Ну, это очень смешно. Ну, это остроумно было, по крайней мере, придумано. Но идея вот этого пресс-секретаря, которую он старается донести до мира теперь, что, конечно, ну, он ни в чем себе не противоречит. Он говорил, что да, мы будем искать хороших отношений с Россией, нам есть в чем сотрудничать, но при чем же здесь Крым? И при чем здесь там в санкции, которые Россия огребла как раз по этому поводу? Вот так он разводит эти вещи. Мы будем продолжать искать хороших отношений, но не в этом. здесь мы будем тверды. Вот как-то так он это все формулирует.
Ну, попытки поиска хороших отношений – это попытки найти повестку, которая не очень ясна до сих пор. А давайте дружить, на чем бы нам, вот, на какой, ну, же,
на какой же почве
нам, на почве вот, борьбы вот, с терроризмом, да. Хорошо бы нам подружиться.
Хорошо бы, да.
А там все тоже сложно сейчас в Сирии. Вот, в США договариваются с Турцией, у турков свои какие-то, так сказать, интересы, у иранцев свои. Сейчас ситуация такого развала, старая коалиция как-то немножечко испытывает эрозию, новая коалиция еще толком не создана вокруг Сирии, что с этим делать, совершенно непонятно. И сложно всем. А давайте дружить на почве ядерного разоружения. Вот давай искать какую-то, так сказать, базу для того, чтобы вот, ну, хоть какой-то был предмет для разговора двух президентов, которые все никак не могут встретиться, и говорили только по телефону, и дату не назначили. И непонятно, о чем говорить, и как бы тут дружить. А пока люди ищут повестку, возникают вот эти недружелюбные высказывания пресс-секретаря, туманные твиты. И, в общем, наша дипломатия, наш истеблишмент пытаются, как могут, выгородить этого самого несчастного Трампа. Вот Володин, он как бы выгораживал Петра Толстого, да, что он вообще не имел в виду никаких там евреев, да, так сказать. Так и Трамп ничего не имел в виду плохого, вообще от него нужно услышать, а тут интерпретаторы, которые какие-то вылезают, может, он иначе думает.
Это просто очень интересно, это шоу, вообще-то это вот шоу российское Трамп, под названием «Трамп-шоу», как будет развиваться дальше, когда он скажет сам определенно, что дальше они будут придумывать и что дальше делать. Просто прелюбопытнейшее вообще-то занятие наблюдать за реакцией на Дональда Трампа в России. Неожиданнейшее получилось вдруг у нас с вами развлечение.
Ну да, у нас были завышенные ожидания в связи с Трампом, у Европы были завышенные страхи в связи с Трампом. Трампа боязнь была выработана фактически. А он оказался еще более непредсказуемым, чем считался. Его несет в разные стороны. Это даже не Жириновский, это что-то вот другое совершенно в этом смысле. Вот тот же самый правый популизм или там любой популизм, но это не новое. Да? Вот мы все говорим, что Трамп, политик нового типа, это новый популизм, но всю жизнь был популизм. Всю жизнь были, так сказать, вот такого типа протофашистские, я бы даже сказал, взгляды. Ну, слушайте, ну, была партия, которая называлась «Национал», «Социалистическая рабочая партия». Ну, значит, все элементы популизма присутствовали даже в названиях. Я не говорю о том, что он, ну, вряд ли Трамп о себе думает в терминах вот таких протофашистских, да? Он просто так устроен. Но нет ничего нового ни в его позиции, ни в его эклектичной идеологии. Как нет ничего нового в идеологии там Ле Пен, например. Да? У ее папы была эта идеология, у их предшественников была эта идеология, в 20-е годы была эта идеология, все это присутствовало. Нет ничего нового под луной. Просто мы столкнулись сейчас, да, с этой волной. А вот она смоет эту самую либеральную, вот конец либеральной демократии.
Идеология, ну, хорошо, более выраженная. Давайте посмотрим. Идеологию Трампа вообще сформулировать
Да,
невозможно.
И очень сложно сформулировать, да. Стену он строит. Как бы эта стена не превратилась в зенит-арену, так сказать, будет расти ее цена. Да, те же самые мексиканские рабочие будут ее вяло...
Мексика не даст денег на эту стену, только ее стены не будет, да. Алла Павловна звонит из Москвы. Здравствуйте, Алла Павловна, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что я хочу сказать, вот мне уже скоро 82 будет, и у меня вся моя молодость прошла в Крыму. У меня там тетушка жила, сначала в Коцевеле, потом в Севастополе, начиная со школьных лет и кончая студенческими рабочими уже времени. Но я с самого начала была против. Вот так. Это была моя душевная боль, что Крым остался в Украине. Но как только вот этот был захват, я была категорически против. Потому что это по-бандитскому, по-ратикетерскому отобрали. А сейчас, тем более, во имя, конечно, надо отдать Крым. Конечно, отдать. И вот то, что вы говорите, большинство, ну, я не совсем с этим согласна. У меня язык что помело. Я везде и всюду начинаю про Крым говорить. И те бабушки, ну, те люди, которые были категорически Крым наш, ну, когда стали покупать масло 200 грамм вместо 70 рублей, 150, уже несколько отменилось. Я говорю, ну, вы были Крым наш, кушайте теперь наш Крым.
Да, очень интересно. Спасибо большое, Алла Павловна. Напоминаю, 8-800-222-12. Телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших сообщений, мыслей. Вот по поводу всей этой создавшейся ситуации. Разочаровал ли вас Дональд Трамп? Я бы так поставила даже вопрос. Вот масса людей в него верила, что он наш, Трамп наш. А он, оказывается, не вполне. Вот даже можно послушать с большим интересом такие мнения. Только что из Минска вернулась, вот я провела там буквально 2 дня, и очень любопытно, что ведь Лукашенко никогда ни разу определенно, вот как Трамп, по поводу, то есть Трамп-то уже вроде бы идет к определенности, а этот ни разу не высказался, никогда он не сказал, что Крым по праву России, как угодно, под любым соусом, под любыми формулировками он выскальзывал из вот этой определенности. Не ссориться с Россией, но и не признавать. Вот это очень любопытно. Как бы друг номер один, партнер.
Он друг номер один, он, безусловно, зависит от Путина. Очень. И последний человек, с которым он окончательно рассорится, все-таки будет Путин. Не нужно идеализировать Лукашенко такого вот вроде как теперь прозападного, когда он открыл границу для безвизового въезда из 80 стран на 5 дней. Он лавирует. А как ему не лавировать, если он, а, транзитная страна, если, б, он чувствует, что Путин и его команда считают Белоруссию все-таки недогосударством, и всего лишь сателлитом, и буферным государством, фактически пограничным валом, который защищает как бы Россию от потенциальной, там, я не знаю, угрозы НАТО или чего там еще. Если мы посмотрим, с кем граничит Белоруссия, в общем, станет понятно, почему Белоруссия даже в лице батьки, в общем, склоняется то на запад, то на восток, и маневрирует, и лавирует. И, в общем, как-то, наверное, стоит убрать того самого батьку из политической системы, из жизни Беларуси, она тут же уйдет на запад. Я бы к батьке очень бережно относился в логике наших элит, потому что он страшно нам нужен, он это понимает. Не надо его обижать вот этими пограничными там какими-то постами. Ну, не надо этого делать, потому что он природно хитрый политик. Он может начать играть с Западом, да, так, что не понравится нашему истеблишменту. Вот ему тоже нужно выживать, ему тоже нужно самосохраняться. У нашей элиты главная цель – самосохраниться как можно дольше. У него тоже такая же цель, ну, просто у него другое географическое положение.
Ну, это я к тому, что когда мы ставим вопрос перед нашими слушателями и нашими прохожими о том, что стоит ли ради хороших отношений с другими странами, мы имеем в виду очень большое количество стран. Это я как раз и хочу подчеркнуть, что даже такая страна, вроде бы очень близкая, как Беларусь, она не подтверждала ничем ни разу своей поддержки вот этой аннексии.
Безусловно, потому что Лукашенко тоже немножечко поглядывает на Запад, потому что Лукашенко с юга границы проходит с Украиной. И он прекрасно понимает, что то, что произошло на Украине, произошло из-за того, что наш истеблишмент считал Украину недогосударством. Он считал Украину зоной влияния Российской Федерации, а еще лучше как бы вот таким подчиненным сателлитам, каковой Украина почти была при товарище Януковиче.
Вот послушаем сейчас Сергея из Казани, потом тоже одну вещь белорусскую еще одну хочу вам рассказать. Сергей, пожалуйста, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Хотелось бы, конечно, высказать свое мнение по поводу Крыма. Ну, то, что возвращать его нужно, это однозначно, потому что Крым как экономическая инфраструктура, он, в принципе, без Украины не способен. Без воды, опять-таки, украинской, которая туда течет. И эти выводы, они были сделаны советской властью еще очень давно. Скажем так, я предполагаю, что люди, они уже там где-то договорились, да, наверное, там наверху, там потихонечку какой-то там консенсус нашли, да, что типа Севастополь – это там российская военная база, оградить забором, сделать такой анклавчик небольшой, а все остальное нужно отдать обратно. Потому что, ну, посмотрите, у нас Крым не попадает в территорию лицензирования мобильной связи, то есть Минсвязь его выкинула. У нас Крым не фигурирует как территория для по госконтрактам по освоению для создания многофункциональных центров. То есть, ну, в принципе, вы вроде как в России, но вы понимаете, что мы на вас деньги тратить не будем. То есть у вас инфраструктуру создавать никакой не будем. Мост, который в Керченском проливе строится, это, конечно, тоже своеобразный достаточно проект. Первый раз его построили немцы, его смыло ледоходом. Второй раз его построили по Сталине, его опять-таки смыло ледоходом. И, в общем, я думаю, что этот построит, но и вдруг что-то случится, там баржа турецкая проплывала, она тоже случайно опору надела, и все пошло не так. Так что я иллюзий не испытываю на эту тему, и думаю, что мост не сильно долговечная структура.
Спасибо, Сергей. А возникает, Андрей, у вас ощущение, что вот примерно такое, как у Сергея, что не довкладывается Россия в Крым ровно из тех соображений, что, ну, оставляет какой-то процент в мозгу, что придется когда-нибудь пересмотреть всю эту историю?
Думаю, что в мозгу этого нет. Я думаю, что Крым недофинансирован по техническим причинам. Не может туда прийти Сбербанк, да? Невозможно там банкоматами пользоваться. Ну, и это будет годами, на самом деле, происходить. Не знаю, это, конечно, я не житель Крыма, но было бы странно поддерживать ту власть, которая тебе не может обеспечить институциональные, элементарные инфраструктурные условия для жизни. Эти инфраструктурные условия, были в украинские времена.
Но вы же сами много говорите и пишете о мобилизационном мышлении. Вот у нас война, мы должны затянуть пояса, и Россия не все может для нас в такой военной ситуации.
Конечно, да, это было мобилизационное мышление. И несмотря на то, что прошла эйфория, оно окаменело, это мышление. Это доминанты, которые никуда не денется. Это, точнее, константы и доминанты одновременно. Вот. Но, кроме того, Крым обречен на недофинансирование, потому что это одна из российских территорий депрессивных. У нас много таких территорий с большими долгами, недофинансированные, где нет коммерческих кредитов, где государство должно замещать частный бизнес, потому что этот частный бизнес отжало давным-давно. И денег-то нету. У нас в этом году с резервным фондом могут быть очень серьезные проблемы. На самом деле, экономика депрессивная вообще в целом в стране, да? Мы все считаем, значит, эти самые процентные пункты роста. 1,1, 1,3, 0,9. Но мы забываем, что мы упали на много-много процентов. Это не рост на самом деле. Мы не восстановились, еще долго не восстановимся. Это не Обама устроил нам, а, в общем, мы сами себе устроили. И Крым будет недофинансирован, как многие российские регионы. Он будет недофинансирован, как российское здравоохранение, как российское образование. У нас даже немножко недофинансированы будет военная сфера, ведь режут даже военные расходы. Это очень плохой признак, на самом деле. Священная корова, в общем, тоже от нее немножечко там отколупывают кусочки мяса. Поэтому это надолго, это депрессия. Кому это надо было, опять же, так сказать, даже с учетом вот этого мобилизационного эффекта воссоединения народов? 21 век, к сожалению, мы мыслим категориями 19 века.
Послушаем, звонки из разных концов страны приходят. Алла из Тульской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, Елена, Андрей, добрый вечер.
Добрый, добрый.
У меня, значит, отдельно про Крым, отдельно про Трампа. Крым надо вернуть, этого, в общем, даже как бы и не разговор. Этот международный бандитизм, в общем, как бы этого не должно быть. Вот, хорошо, что Трамп там, вник вообще, что происходит, слава богу. Вот вернем Крым, уйдем с Донбасса, начнем платить репарации Украине, а также Грузии, там, Сирии, я не знаю, везде, где мы это самое наследили. И будут у нас замечательные отношения с Трампом, все, как он, так сказать, говорил. Вот. А отдельно про Трампа, почему-то вот как-то он считается каким-то недоумком, что ли, вот шут гороховый, такой эксцентричный дядька, но это же не значит, что он там какой-то альтернативно одаренный, правда, он очень умный, просто этим он никогда не занимался, но он быстро въезжает. Вот, и потом, значит, вся наша, так сказать, оппозиция демократическая, или как это называется, элитки наши, они, значит, за Трампа вроде бы топили, значит, мы будем топить против, да, как там этот Евтушенко, да, значит, я против или наоборот, не помню, как там, вот. То есть вот как-то так. И вот как послушаешь, там, что, я не знаю, Шендерович, это вот этот фашист, вот этот, вот этот, вот этот. То есть только чтобы вот как бы супротив, так сказать, телевизора. Вот. А почему, когда он начал набирать команду, уже, в общем-то, ну, появилась надежда такая, ну, я не знаю, у меня, допустим, что Трамп наш, как бы Трамп наш Рейган. Вот, и вот он, ну, как-то все более меня утверждает в этой мысли, и я действительно надеюсь, что каким образом будет Россия, не будет Россия, ну, вот это, так сказать, наша, так сказать, глупость, мы так распорядились страной, ну, чтобы мы ушли отовсюду и начали везде как-то отрабатывать свои грехи.
Спасибо, вот. Да, спасибо огромное вам, и, ну, тут что можно только посоветовать, слушать ту вторую половину Америки, которая за него проголосовала. Там масса умных людей, которые умеют объяснить, почему они за него проголосовали, почему они не считают его никаких там клоуном, шутом. Конечно, есть такая позиция, есть другая позиция. Она тоже, кстати, очень веско выражена в том, в тех же Соединенных Штатах. Ну,
здесь вот как бы в реплике на нашего слушателя было две темы, на самом деле. Одна тема – это что такое Трамп и как он устроен. Другая тема – там Россия уйдет отсюда, оттуда, и, в общем, наверное, займется самой собой. И это очень важная тема, потому что вот та же самая Беларусь. Каким бы, значит, Лукашенко не был последним диктатором Европы, а уже теперь не последним, он строит национальное государство, не империю. Наши элиты постоянно пытаются построить империю, не могут никак успокоиться, не могут перестать думать в терминах зон влияния. Но вот, смотреть на Северный Казахстан, на, я не знаю, на непризнанные вот эти все несчастные республики, которые теперь по нашему периметру практически везде, как на зоны влияния, это действительно мышление 19-го, там, середины 20 века. Это большая беда России, которая никак не может начать думать о себе в терминах национального государства. Устройство Трампа, вот умный он, не умный, никто не может понять. Я, так сказать, спрашиваю своих американских коллег, что они про него думают. Они думают про него по-разному, он непознаваемый. А что сделает Трамп здесь, а что сделает Трамп тут? Непонятно. Это все время, так сказать, лучшие аналитики превращаются в гадалок, на самом деле, потому что никто не может сказать, куда он двинется.
Но есть люди, которые могут объяснить, почему они за него проголосовали, что они в нем увидели. Такие люди тоже существуют.
Ну, безусловно, и это не только эти самые, не только ржавый пояс, не только там рабочий класс, это не только там малообразованные.
Нет, конечно.
Это очень разные люди, но сейчас, в принципе, мне кажется, в мире феномен расколотых наций проявляет себя все чаще и чаще. Польша половина за либеральный путь, половина за консервативный. Я думаю, что в Венгрии, несмотря на то, что Орбан уже давно там, примерно такая же ситуация. Посмотрите, что происходит в Румынии.
Только Россия вот не колется никак пополам.
Ну, я думаю, что Россия, да, пополам не очень колется, но этот раскол тоже присутствует. Он проявил себя, конечно, в 2011-2012 году. Мы думаем, что эта волна ушла, но совсем нет. Это подземный пожар, который иногда будет прорываться наружу. И это в этой самой нашей администрации президент очень хорошо понимает. Поэтому они финансируют армию, спецслужбы, ФСО и так далее.
А вот, Андрей, скажите, пожалуйста, если действительно такое случится, и, может быть, это очень скоро уже случится, такая не гипотеза, что сам Трамп, никакой не пресс-секретарь, выходит и говорит совершенно четко, однозначно, что возвращайте Крым, иначе эти санкции продолжатся, будут еще ужесточаться. Четко, то есть не допуская никаких трактовок. Какое это влияние окажет все-таки на позицию российской элиты? Какие она сделает из этого? Они ведь очень заложились на Трампа, очень, на его поддержку. Что, о чем они начнут думать? Как они начнут действовать? Что это будет?
Они будут реагировать так же, как они реагируют на любое проявление враждебности со стороны Запада. Европа по-прежнему враждебна. Это Трамп неопределен. Были надежды на лучшее, сейчас надежды уже немножечко как бы тают. Если Трамп будет враждебен, он перейдет для российской пропаганды в статус Обамы. Вот это будет веселая свистопляска, конечно, начнется. У нас снова появится образ врага. Я не смотрел, честно скажу, последние данные по отношению россиян к американцам, но сегодня я слушал выступление Льва Гудкова, Льва Дмитриевича, на конференции Левада-центра. Он сказал, что отношение к США немножко улучшилось. Но отношение к Западу не стало лучше, тотально лучше. Запад враг все равно. И вот эта эрозия осажденной крепости, она пока не происходит. Мобилизация по-прежнему на месте. И по-прежнему у нас есть командир этой осажденной крепости. Мы по-прежнему все-таки в состоянии войны. Просто сейчас у нас какое-то перемирие. Мы присматриваемся к одной из точек на топографической карте, что эта точка выбросит белый флаг или не выбросит. А эта точка посылает очень противоречивый сигнал. И если она белый флаг не выбросит и пошлет сигнал враждебный, мы очень быстро, и общественное мнение очень быстро снова станет жестко не только антизападным, но и антиамериканским.
Да, вот хотела предоставить слово нашему слушателю. Был из Краснодарского края, из Калининградской области, и вот куда-то они все подевались, исключились. Хотела вам вот что сказать, Андрей, по поводу белорусского феномена одного. Я была на конференции сейчас, Белорусская ассоциация журналистов – это оппозиционные журналисты. Там такие есть тоже. У них была очень интересная, очень свободная конференция. Помогал шведский институт им, правда, ее проводить. Не смогли бы они там, аренда нужна, какие-то денежные вложения. Они бы не смогли без шведов, без этого шведского медиа-института ФОДЖИО. Но разрешают. То есть какие-то формы сотрудничества им с иностранцами там разрешают. И вот они очень жаловались, что... Не то, что жаловались, но переживали. Им было неприятно, что не пришли государственные журналисты на их мероприятия, хотя их приглашали. И я вот подумала, странно, что они не странно, что Александр Григорьевич не даст команду объединиться вот на этой почве противодействия российской пропаганде, потому что для оппозиционных журналистов это очень больная тема. Пропаганда в России, влияние на мозги белорусов. Но ведь и для Лукашенко, я смотрела его 7-часовую конференцию, где он обиженнейшим образом вспомнил «Батьку-1», «Батьку-2», «Батьку-3», которые ему пристроили федеральные российские каналы. И ведь он же понимает, что это оружие, которое было применено против Украины массового поражения, в одну минуту может быть перещелкнуто и перестроено против него. И почему же вот все меня гложет этот вопрос? Он не предпринимает каких-то превентивных мер и даже не предлагает своим журналистам вот этой общей платформы с оппозиционными как раз для такого единения на идее противодействия.
Я сторонник всегда простых объяснений, не конспирологических, не додумал, не готов, не доверяет этим людям. Велика все-таки степень недоверия к этой самой оппозиции с его стороны. Может быть, потом будет готов, немножко позже. Не успел совещание провести, не успел посоветоваться, не успел вообще, в принципе, об этом подумать. Да? Занят был, в конце концов.
Мне приходится за него
Конечно, да, мы все за него додумываем. Да. И потом он тоже существо, так сказать, психофизически очень раздерганное. Да? Он немножко Трамп, на самом деле. Он же тоже очень противоречивый.
Очень,
у него
конечно.
Тоже мышление вот, да, непонятно... Какой категории лиц. Да, мы все говорим, что Трамп, вот он не государственный деятель, да, он мыслит как бизнесмен, а Лукашенко мыслит как, не знаю, как представитель совхоза.
И никогда
вот
не
еще.
Знаешь, в какой момент он сам себе верит.
Абсолютно,
вот
да. Главное. Кстати говоря, вот эта история про то, уже ставшее общим местом, что Трамп не готов к управлению государством, потому что он бизнесмен, там совершенно другой тип принятия решения, это правда, да, там решение принимается без посредников сразу. Если ты решил выйти здесь на рынок, это продать, это купить, ты делаешь это быстро.
А здесь какая-то
без
юстиция.
Бюрократических вот этих нюансов. А тут ты принимаешь, значит, указ. А его какой-то судья стал. Это что вообще такое? Оказывается, вот такое бывает в нашей системе. Он опять же погружается в это все. Хотя мне говорили о том, что он не совсем классический как бы бизнесмен, поскольку он девелопер. Это тоже специфическое мышление, как мне объясняли. Рекс Тиллерсон, например, председатель, так сказать, глава Госдепа. Он бизнесмен с таким вот системным мышлением, потому что он возглавлял большую компанию, где очень сложный процесс, очень сложная логистика. И он, в общем, в силу этого подготовлен к роли главы Госдепа, фактически министра иностранных дел. А это не готов ни к чему.
А я-то все думаю, как непедагогично со стороны средств массовой информации российских рассказывать, как указы президента оспариваются, отменяются. Это просто, я не знаю, насколько народ начинает преломлять на свою историю.
Народ преломляет. Да.
Николай Александрович из Калининграда, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вот связь восстановилась у нас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если ответить на ваш вопрос, который вы поставили, изменится ли отношение Запада к России, если мы отдадим Крым? Да, я думаю, что они придумают еще что-нибудь другое. Там же это не решение вопроса. Но с другой стороны, Крым же это была действительно часть России. Поэтому сейчас играть в футбол то у нас, то у них, я считаю, что это не решение проблем.
Николай Александрович, мне неловко напоминать вам, часть чего была город, из которого вы звоните. Мало ли что, кого, когда была часть-то. Что ж теперь, это аргумент, что ли, в спорах? Что-то да.
Ну, надо сказать, что Финляндия тоже была частью России.
И
вот как бы нам
и что теперь,
назад
да.
теперь забрать. И Финляндия продемонстрировала, как это, как можно развиваться, не будучи частью вот этой самой империи, к сожалению. Да, с Кёнигсбергом и с товарищем Кантом и со всем остальным. Это правильный ответ на реплику, я думаю.
Да. Иван из Краснодарского края. Здравствуйте, Иван. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, студия. Ну, первое хочу начать с точки зрения закона, да? Вот как можно провести референдум? Есть СКЗ-5 от 2004 года, российский. То есть там инициатива проведения референдума начинается с половины регионов России. Это было нарушено. Возьмем статью Конституции 73 Украины. Отчуждение какой-то части территории возможно только при общеукраинском референдуме. И вспомним, что нам говорил Владимир Путин по телевизору. Он сказал, что была спецоперация по переводу в состав России. И вспомним еще 1994 год, Будапешт, где гарантом была Соединенные Штаты, Америка и Россия. То есть после сдачи ядерного оружия неприкосновенные границы. И самое интересное, что я вам скажу, то есть очень, вот помните, когда вот Феодосия сказала, пенсионерка, что на 8 тысяч прожить невозможно, невозможно. То есть вы об нас вытираете ноги, а Медведев сказал, так держите. Вот смотрите, что интересно. С 1 февраля прибавлена пенсия 5-4%. Но не всем прибавлена, это просто сказка. 4 900 000, у меня ответ, вот в министерстве есть соцразвитие. 4 900 000 получает пенсию как? Она ниже прожиточного минимума, как у меня, 5 300 рублей. И до нее добавляется доплата до прожиточного минимума из федерального бюджета. Мне сейчас, знаете, что добавили? 60 рублей. То есть 5 миллионов человек получили добавку 60 рублей. Две булки хлеба, $1. А как они сделали это? Они индексировали пенсию мою, которая 5 300, а федеральную доплату до прожиточного минимума обратно забрали эти 5-4%. То есть я получил, была пенсия у меня 8 418, а сейчас стало 8 478 рублей. 60 рублей, вот две булочки хлеба я получил на месяц. Вот большое спасибо.
Причем
конечно,
одну надбавку они прорекламировали, об одной они рассказали, а о том, что они забрали, это они в стороночку как бы вот опустили этот момент. Спасибо,
это
Иван.
Отдельная тема для разговора. Но это опять мы возвращаемся к теме ресурсной необеспеченности Российской Федерации сегодняшней. И того же самого Крыма в том числе. И кстати, прав наш слушатель вот с таким достаточно интересным разбором правовых оснований того, что произошло. К сожалению, это, конечно, неправильная история. С правовой точки зрения. Невозможно это оправдать ничем, что бы там ни говорил Лавров, что бы там ни говорил Путин. Здесь в юриспруденции ссылки на волю народа, они только вот в Конституции, в преамбуле присутствуют. Народ – источник власти. Это народ другого государства, живший по другой Конституции. Вот, невозможно это привязать, ничем. Кроме мобилизационной дикости.
Ну, мы, конечно, сами себе не будем напоминать. Мы это прекрасно знаем, как все это проводилось, как опрашивали, как, под какими, в каких условиях и с какой скоростью. И, знаете, вот даже если бы не было ничего, если бы мы ничего об этом не знали, но ведь есть же друзья, есть связи, есть знакомые. Я знаю, не то чтобы массу, я вообще не знаю массу людей в Крыму, но я знаю большую часть своих знакомых, которые хотят жить, которые не хотели этого отделения, которые хотели бы жить, которым принесло массу неудобств вся эта история с загранпаспортами, с непризнанием, с тем, что люди не могут в паспорте указать свой адрес. Это что такое? Это же унизительно. Это человек, что он должен быть там жителем Тамбова, проживающий всю жизнь, родившись в Крыму, для того, чтобы получить загранпаспорт и получать визу. То есть их это унижает. Почему? Но они сейчас на этом этапе, это уголовно фактически наказуемо. Вот такие вещи, даже думать об этом. Поэтому очень большой вопрос. Очень большой вопрос, если бы в свободных условиях удалось провести сейчас этот референдум, как-то так вот пофантазировать гипотетически, очень большой вопрос, какими были бы цифры.
Ну, это из области гадания, но да. Если мы переходим как бы в область бытовых историй, ну это полный кошмар. Но кто мешал ездить в Крым, когда это была часть Украины? Ну, понятно, что это империя развалившаяся. Он не наш, он имперский. Одесса имперская, не знаю, Латвия имперская, пожалуйста. Можно считать это частью империи. Но это не означает, что мы же не говорим о том, что несправедливое устройство Европы сейчас, потому что нужно все вернуть в Римскую империю. Но нету Римской империи больше. Нет Британской империи. Давайте вернем Британии что-нибудь, какие-нибудь отдаленные территории, только потому что она там была. Но это абсурд. Ну, развалилась, да, она недавно развалилась, 25 лет для истории не срок. И отсюда все проблемы. Но она не российская, она имперская. Империя называлась российской, да. Но здесь мы путаем этническое и имперское.
Имперское. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Что хотелось бы отметить? Вот, на мой взгляд, что звучит в киселевско-соловьевских трелях? Красной нитью, лейтмотивом проходит каждый вечер буквально. Трамп де-факто признает Крым. И после санкции снимет. Значит, в том числе даже искусственно заниженную якобы нефть, она поднимется и все остальное. То есть вот это вот основное желание этого режима. То, что они ждут от Трампа. Но для чего вводились эти санкции? Вследствие чего они вводились? Всем известно. Вследствие оккупации Крыма, Донбасса, огромных человеческих жертв. Вот, поэтому отменять, естественно, никто не будет, так как это является, на мой взгляд, замороженным, подвешенным состоянием экономики России. Очень выгодно это для Запада, так как изматываются основные ресурсы режима Путина и компании. Плюс Путина везде втягивают в различные военные конфликты одновременно. Вот, не за горами втягивания в Ливию. Ну, сами подумайте, какой смысл все это отменять. Спасибо большое.
Ну да, давайте еще один звонок из Санкт-Петербурга примем. Валентина, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
А уже Андрей, потом вам обоим.
В 91-м году был референдум в Крыму за присоединение к Украине или к России. Это население проголосовало за Украину. Я спрашивала тогда женщину, почему. Она сказала, зарплаты выше. Теперь зарплаты выше в России, они сюда проголосовали. Вот не позавидуешь такому населению.
Ну, спасибо, да, оно было специфическим, и это всегда, это был, ну, на мой, это вот на мой личный взгляд, всегда был такой островок и в Украине, и в России, такой очень-очень советский островок. Они вообще другие немножко, вот по моему личному восприятию, были всегда. И действительно, вы правы в том, что эти цифры тогда вызвали большое удивление, вот этот вот процент большой проголосовавших на референдуме 1 декабря украинском, он оказался аномально большим для Крыма, там было что-то за 50, под 60. Это было немножко странно. И чем они руководствовались тогда, конечно, было не очень понятно. Я не думаю, что зарплатами, не думаю, что они там были выше на Украине.
Нет, ну, конечно, это очень специфическая территория. И в такой российской идеологии, в мифологии Крым всегда имел особое значение. Екатерина II тоже без единого выстрела его брала. Но история-то была разная. Если вы сейчас почитаете, значит, дневники, изданные недавно Ивана Серова, который осуществлял все депортации всех возможных народов. Он там очень показательно проходится по крымской депортации, очевидно, устав записывать, как это происходило, очень подробно о Чечне и по верхам о Крыме. Но это же чудовищная история абсолютно, то что творила там, так сказать, советская власть родная. И, кстати говоря, вот Крым был крымско-татарским, можно и так сказать. Я как-то читал письмо...
По крайней мере, так они считают.
Письмо Исаака Дунаевского кому-то там, какой-то из своих корреспондентов, где он пишет, ну вот как я в Крыму, но Крым уже не тот, он не крымско-татарский. А там была особая культура, особая атмосфера. Мы забываем о том, что крымско-татарский народ в каком-то смысле становится народом-диссидентом опять. это какой-то чудовищный эффект колеи. Ну, давайте их выселим оттуда тогда, раз они мешают нам устанавливать единство народов, на нашего российского народа на этой территории. Ну, это какие-то чудовищные вещи вот из середины 20 века, из кульминационных моментов вот тоталитарного государства.
Там есть, знаете, какая проблема с крымско-татарским народом, как я ее вижу. Есть люди, которые борются, которые диссиденты, они переехали на Украину, они борются, они бьют тревогу, поднимают всех. И есть, конечно, представители так называемых крымских татар, народа этого, которые слились с властью в экстазе. Которых предъявляют мировому сообществу, говорят, а вот же крымский татарин, там, конечно, номер один, да, номер два, да, номер
развивать культуру, и вот у нас бы мы костюмы пошьем, в конце концов, пошивочными. Ну, понятно все, но это чистый совок абсолютно. Вот, мы не можем избавиться от этого имперского наследия, в том числе в поведении, и в бытовом, и в государственном, каком угодно. Это очевидно, так быстро не происходит.
Вот сейчас у нас очень немного времени остается, тема большая, но, может быть, вы сможете нам очертить. Вот эти последние шаги власти российской, губернаторы, какой-то закон о защите чести и достоинства, что бы вот вы считали пунктиками, вот, штрихами, которые показывают, что Владимир Путин начал избирательную кампанию? Или это все еще пока не укладывается в нее?
Мы можем даже не заметить, как мы войдем в эту избирательную кампанию, как это было с парламентской кампанией.
Я спрашиваю, мы заметили?
Нет, то, что происходит, можно интерпретировать как начало избирательной кампании. Да, мы меняем элиты, и вот он входит с новой элитой, 18-й год. Так оно и есть на самом деле. Это команда для 18-го года. Сейчас занялись регионами, может быть, займутся федеральными министерствами следующим шагом. Очень легко предсказывать, что будет происходить и смена поколений, и смена персонажей, но ощущение торопливости в этом есть какое-то странное. Я не могу сказать, что уходящий губернатор по каким-то причинам менее эффективный, чем приходящий. Приходит там молодой эффективный, как его там Андрей Никитин из агентства стратегических инициатив, и говорит, я немножко знаю Новгородскую область.
Да-да, да. А сейчас в Карелии тоже совсем уже...
Кто человек из Федеральной службы судебных приставов, да, становится, да, губернатором? Это что вообще? Это представление об эффективности?
Так это ровно о том, что никакой эффективности здесь не ночевало в виде мотивации. То есть какая-то, да, другая она.
Нет, эффективность, она в экономике, когда есть конкуренция, когда работают предприятия, конкурируют друг с другом за этого самого, за потребителя, страшно сказать. А это что такое? Вот там все строем будут ходить. Ну вот эти
вещи...
Это
демонстрация чего?
Это демонстрация того, что я меняю элиты. Подо что я меняю? Под себя будущего. В этом смысле это избирательная кампания. А в другом смысле, ну, он же все равно будет президентом, правильно? И что тогда это интерпретировать как избирательную кампанию? Ну, будет референдум, доверие Путину. Они пришли к выводу, что явка и так будет, без всякой там интриги. Поэтому Навальный не нужен.
Вот, на самом все-таки деле, не нужен для
на самом деле, признак начала, да, избирательной кампании, да, – это вот закатывание в асфальт Навального. Да? Вот мы начали избирательную кампанию, потому что мы убрали единственную фигуру, которая вот могла бы создать какую-то интригу.
То есть интрига не нужна, но видимость того, что вот я иду с новой командой, нужна зачем-то.
Безусловно, да, безусловно. Больше того, у меня же там много в разных углах всякие разные люди пишут всякие программы перемен везде, и в консервативном крыле, и в либеральном крыле, и в межумочном крыле. Все что-то такое пишут, может быть, даже что-то разумное, может быть, что-то я из этого возьму. Возьму я так, что я возьму одних одно, у других другое, ничего не изменится ровным счетом, а потом у других возьму еще какую-нибудь реформу и дам ее почитать заинтересованным лицам, они это раскритикуют, я скажу, ну вот видите, ну не получается.
Ну, завершая разговор с того, с чего начинали, Трамп ему ужасно не кстати с этим Крымом в его избирательной кампании.
Может быть, и кстати, потому что, ну окей, Трамп, если Трамп превратится во врага, будет у этой компании враг, в конце концов, внешний. И ура, это очень неплохо для избирательной кампании, когда есть не только внутренний враг, но и внешний.
Каждая лыка, как обычно, в страну.
Абсолютно.
Спасибо, до свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.